إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعه ومن نهج بمنهاجه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Вот, так как мы начали с вами изучать сиру праведных халифов и закончили Абу Бакра, то сегодня, иншаллах, мы перейдем к тому человеку, про которого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: если положить всю исламскую умму на одну чашу весов, а на другую поставить Умара ибн аль-Хаттаба, то они сравняются между собой в весе. Вся исламская умма из подвижников, которая стояла на тот момент. И сегодня мы, иншаллах, поговорим про Умара ибн аль-Хаттаба. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Алейкум бисуннати, васуннати хуляфа ир-рашидин аль-Махдиин мин ба'ди, абду алейха бин наваджис». Вы должны придерживаться моей сунны и сунны праведных халифов после меня, которые ведомы по прямому пути. Держитесь за нее с вашими коренными зубами. И та самая сунна, которую говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, которая является сунной праведных халифов, это та самая сунна, которую они воскрешали, та самая сунна, которая имела основу в шариате, которую они постановили для людей. Вот. И сегодня тогда мы поговорим про второго праведного халифа, про Умара ибн аль-Хаттаба, Умара аль-Фарука, человека, благодаря которому Аллах разделил истину от лжи, человека, благодаря которому мусульмане стали сильными, начиная с Мекки и заканчивая его смертью, человек, про которого сказал Амру ибн Маймун: когда скончался Умар ибн аль-Хаттаб, умерла треть ислама. Человек, которых избирает, люди, которых избирает сам Аллах для того, чтобы они несли знамя исламской религии на земле. Один человек из них равняется тысячам из тех, которые были тогда, и миллионам среди нас. Поэтому для того, чтобы каждый из нас ознакомился с личностью Умара ибн аль-Хаттаба, каждый извлек из этого свои уроки, каждый получил из этого пользу, то, иншаллах, мы сегодня поговорим о его жизни для того, чтобы каждый из нас получил от этого пользу. Вот так же, как мы знаем, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в хадисе: следуйте за теми двумя, которые будут после меня. И это Абу Бакр и Умар. Если мы вернемся к личности Умара ибн аль-Хаттаба, второго праведного халифа, то давайте посмотрим, кем он был до ислама, в первую очередь. Потому что мы должны разобрать человека, начиная с его момента, как он родился и кем он был. То, что касается Умара ибн аль-Хаттаба, то в джахилии у него не было имя Умар. Его звали Умейр. Уменьшительно-ласкательное или как уменьшительное от Умара. И он занимался тем, что устраивали борьбу на рынке Указ. Или же просто боролись с пацанами там. Тем самым занимался Умар ибн аль-Хаттаб во времена джахилии. Его официальная должность в Курейше была какова? Официальная должность Умара ибн аль-Хаттаба в Курейше была то, что он был переговорщиком во времена войны. Но так как войны между курайшитами и другими племенами не было, то Умар ибн аль-Хаттаб зачастую просто отдыхал от нечего делать. Та самая война, которая разгорелась во время пророка, салам, Харбу Фиджар, в которой участвовал он, принимая участие, подавая стрелы своим дядям, на тот момент она уже закончилась, и Умар ибн аль-Хаттаб фактически не имел никакого дела на тот момент. Вот как мы знаем, этот человек, Умар ибн аль-Хаттаб, в начале своей джахилии поклонялся идолам. В отличие от Абу Бакра, как мы говорили, он пил спиртное, он издевался над мусульманами, наказывая их и издеваясь над теми, кто уверовал в Аллаха. Издевался он над ними так, что когда совершалась первая хиджра в Эфиопию, когда первые мусульмане были вынуждены переселяться из территории Мекки на территорию земель Хабаша в Эфиопию, что произошло? Сподвижники стояли караваном на окраине Мекки и собирались, укладывали свои вещи в поклажу. И тот, кто был назначен Амиром над караваном, один из подвижников по имени Амир, удалился. И осталась его жена стоять возле верблюда. И в этот момент на окраину Мекки подошел Умар ибн аль-Хаттаб. И увидев колонну, он подошел к ним и сказал: «Что вы делаете?» А до этого он над ними издевался как мог. он был джахилем еще тогда в куфре, и они сказали: «Обналь Хаттаб, по причине ваших издевательств, твоих и твоего племени, мы решили покинуть эти земли раз и навсегда». И жена Амира сказала: «Я видела то, что Омар ибн аль-Хаттаб, несмотря на то, что он так относился к нам в джахили, в этот момент стоял, и его сердце смягчилось. Он стоял и смотрел на нас с грустью о том, что мы уезжаем. Потому, почему? Потому что они часть Курайша, часть племени, его соседи. И Омар ибн аль-Хаттаб стоял и смотрел на них с тоской и грустью. И после этого повернулся и ушел. И в этот момент вернулся Амир. И подойдя к жене, жена ему сказала: «Ты знаешь, кто здесь только что был? Здесь был сам ибн аль-Хаттаб. И когда он здесь был, я видел о том, что его сердце смягчилось. Он стоял и смотрел на нас с тоской и грустью». И Амир посмотрел на жену осуждающим взглядом и смотрел. Сказал ей: «Поистине ты не знаешь этого ибн аль-Хаттаба. Клянусь Аллахом, осел Хаттаба раньше примет ислам, чем его сын». И это было мнение сподвижников в отношении Омара ибн аль-Хаттаба. То, что касается посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, то мы знаем, что он делал дуа, взывая к Аллаху: «Аллахумма аизза лислама би ахабби раджулейн илейк». «О Аллах, укрепи ислам самым близким и любимым тебе человеком». Либо через Абу Джахля, через одного из Омаров, которого было имя Омар ибн Хишам, или же через Омара ибн аль-Хаттаба. И как приводится у имама Ахмада и в Тирмизи о том, что пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «И мне лично хотелось, чтобы Аллах избрал Омара ибн аль-Хаттаба, избрал его над Абу Джахлем». Вот. И Омар ибн аль-Хаттаб, то, что касается его, говорим мы о личности этого человека, это был первый халиф в истории мусульман, который открыл для ислама столицы великих империй. Это был первый человек, который установил государственную систему, счетов поставил. Первый человек, который установил диван. Что такое диван? Когда имущество мусульман накопилось настолько, бейтуль-маль, что Омар ибн аль-Хаттаб, не зная, куда девать эти деньги, постановил диван. Диван – это было постоянные ежемесячные выплаты мусульманам халифата. Каждый месяц определенная часть мусульман – все же они получали определенные суммы денег. Участники битвы при Бадре получали самые большие паи. После этого сподвижники и вплоть до тех, кто пришли в ислам позднее. Это называлось диван. Это было первое то, что касалось выплат в шариате. Также Омар ибн аль-Хаттаб был первый, кто покрыл мечети хасыбом, ковриками, которые были из хлопка фактически, из натуральных материалов. До этого мечети были, как мы знаем, при пророке саллаллаху алейхи вассалям, засланы песком, который они приносили из пустыни. Также Омар ибн аль-Хаттаб был одним из первых, кто начал писать тарих, историю ислама и мусульман постановил. Омар ибн аль-Хаттаб был первым, при ком началось исчисление от хиджры, так как возникли разногласия среди сподвижников, как нам начать отсчет своей истории ислама. И постановили о том, что отсчет должен начаться с хиджры, с нового момента, с новой эпохи в истории ислама. Омар ибн аль-Хаттаб был первым, который догадался перевести продовольствие с территории Египта до Медины на кораблях. Они приплыли в море до территории современной Джидды и оттуда переправляли продовольствие. Но это отдельный случай, про который мы, иншаллах, поговорим. Вот то, что касается ислама, принятия ислама Омаром ибн аль-Хаттабом, то здесь существует известная история, которая в первую очередь приводится во многих сборниках хадисов. И она заключается в чем? В том, что когда Омар ибн аль-Хаттаб однажды поддался влиянию курайшитов, которые сказали ему: «Мухаммад ругает наших отцов, ругает наших богов и обвиняет в куфре наших отцов. Он разделяет наше племя, и ты, ибн аль-Хаттаб, должен что-то предпринять против этого». И Умар ибн аль-Хаттаб как поступил? Он отправился и достал свой меч, снял со стены и вытащил меч, собираясь убить посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И в один из моментов, подойдя до дома Архама ибн Аби Архама, где собирались мусульмане на тот момент, он встретился по дороге с Саадом ибн Аби Ваккасом. Сааду ибн Аби Ваккасу было на тот момент едва больше 20 лет. Совсем молодой. И Омар ибн аль-Хаттаб, столкнувшись с ним, Саад его спросил: «Куда ты отправляешься, Умар?» Омар сказал: «Я хочу убить того, кто разделяет наше племя, наш Курайш, то есть Мухаммада». И Саад сказал: «Нет, в Аллахе ты этого не сделаешь. И Умар, не зная о том, что Саад мусульманин, сказал: «Нет, Саад, уйди с моей дороги». И Саад сказал: «Нет, я не позволю тебе». Он выхватил меч, обнажил его, и Умар тоже обнажил свой меч. И они встали на дороге друг напротив друга, и между ними готово было начаться сражение. Но Саад ибн Аби Ваккас на тот момент был слишком мал для того, чтобы сразиться с Умаром ибн Аль-Хаттабом, который был одним из богатырей курайшитов. И Саад ибн Аби Ваккас решил выиграть время для чего? Для того, чтобы успеть предупредить пророка, салям. И он сказал: «Почему ты хочешь совершить это с Мухаммадом, в то время, когда твоя семья вышла из религии ваших отцов?» И Умар ибн Аль-Хаттаб воскликнул: «Кто это? Сообщи мне». И он сказал: «Это твоя сестра с ее мужем». И Умар ибн Аль-Хаттаб вложил меч в ножны и отправился искать свою сестру. И дойдя до их дома, они в этот момент изучали суру Таха, которую им читал Хаббаб ибн Аль-Аррат, один из подвижников. И Умар ибн Аль-Хаттаб, подойдя, слышал, как они читают Куран. Когда он постучал в дверь, а по его стуку было всегда понятно, кто это, сестра поняла, что это брат пришел. Они спрятали Хаббаба ибн Аль-Аррата за занавеской и сели, как ни в чем не бывало. Умар ибн Аль-Хаттаб зашел к ним и сказал: «Что это было за бормотание, которое я слышал на подходе к дому?» И он сказал: «Ты ничего не слышал». Умар сказал: «Нет, я слышал. Мне сообщили, что вы приняли ислам, что вы вышли из религии нашего племени». И он разозлился, ударил мужа сестры своей, повалил его на пол, сел на него и схватил его за бороду. И в этот момент сестра подбежала к нему, пытаясь остановить брата, но Умар ударил ее по щеке и рассек ей щеку до крови. И сестра зарыдала, она сказала: «Поистине, Умар, когда ты прекратишь издеваться над нами, когда ты прекратишь и выйдешь наконец из своего ширка, в котором ты пребываешь?» И Умар ибн Аль-Хаттаб, посмотрев на то, что он сделал, брат, муж сестры лежит под ним, избитый, сестра получила оплеуху, и кровь течет по ее лицу, и он одумался. В этот момент Умар сказал: «Дайте мне прочитать то, что вы читали». И сестра сказала: «Нет, ты не можешь этого сделать, потому что ты наджас, у тебя нету гусля, ты мушрик». И Умар сказал, что нужно сделать. Она сказала: «Иди, возьми омовение». И Умар ибн Аль-Хаттаб отправился и полностью совершил омовение. После этого он прочитал первые аяты суры Истаха. «Таха ма анзальна алейка ль-Кур'ана литашка». «Илля тазкиротан лимай яхша». То есть: «Таха, мы не спаслали тебе этот Куран не для того, чтобы ты был несчастным». «Илля тазкиротан лимай яхша». Не иначе, как напоминанием для тех, кто богобоязнен. И Умар ибн Аль-Хаттаб, когда прочитал первые аяты, он сказал: «Как же прекрасно это! Ведите меня к Мухаммаду». И тогда Хаббаб ибн Аль-Аррат вышел из своей занавески, где он прятался, и они вместе отправились к дому Аркама ибн Аби Аркама, где собирались, устраивались первые собрания мусульман. Аркам ибн Аби Аркам был один из подвижников, который выделил свой дом для собрания мусульман, где они собирались тайком на окраине Медины. И в тот момент, когда Умар ибн Аль-Хаттаб подошел туда, раздался стук в дверь. И пророк салям спросил, кто это. И те, кто стояли на дверях, сказали: это ибн Аль-Хаттаб пришел к нам. И пророк салям сказал: «Впустите его. Если он пришел к нам с добром, то хорошо. Если же он пришел со злом, мы зарежем его собственным мечом». И они открыли дверь, и Умар ибн Аль-Хаттаб вошел. И он засвидетельствовал о том, что он и принимает ислам. Пророк салям сказал ему: «Зачем ты пришел ко мне, ибн Аль-Хаттаб? Ты пришел опять издеваться над нами, ругать нас?» И Умар ибн Аль-Хаттаб сказал: «Нет, я пришел засвидетельствовать, что ты посланник Аллаха». И в этот момент, как передают сподвижники, которые были в доме Аркама ибн Аби Аркама, такбир кричали так, что его было слышно не только в Мекке, но и на окраинах Мекки, во всех близлежащих дорогах. И, конечно же, это событие не осталось в секрете для курайшитов. Умар ибн Аль-Хаттаб не стал скрывать свой ислам. Он отправился в этот же вечер и дошел до дома Абу Джахля. Постучался к нему и вежливо сообщил про то, что он принял ислам. Абу Джахль сказал: «Будь ты проклят, ибн Аль-Хаттаб. Ты еще один из тех фитначей, которые пытаются разделить наше племя». И Умар ибн Аль-Хаттаб ушел от него. И как передает Абдулла ибн Мас'уд, который сказал: «Мы никогда не могли читать намаз на территории Мекки, на территории Аль-Харам, Масджид-Аль-Харам, до тех пор, пока не принял ислам Умар». Но как Умар принял ислам, и сразу ли могли они читать или нет? Умар ибн Аль-Хаттаб передает эту историю. Он сказал: «Следующим утром я отправился на территорию Харама, на территорию Каабы, где собрались все представители курайшитов, обсуждать эту новость. И Умар ибн Хаттаб пришел у них на глазах, начал совершать намаз. И они подскочили к нему, и Умар сказал: между нами началась драка. Драка началась с раннего утра и продолжалась она до зухра в одних ривоятах. В других ривоятах говорится о том, что этот бой продолжался до вечера, когда курайшиты пытались избить Умара ибн Хаттаба, а он один противостоял им всем. И в один из моментов они побили Умара. Умара отнесли домой, он полежал, поправился, опять вернулся, и опять завязалась драка. И Умар ибн Хаттаб, приводя эту историю, он сказал: я продолжал драться до тех пор, пока мы не смогли читать намаз все вместе на территории харама. То есть вот какими жертвами, какими усилиями была выиграна эта победа из рук мушриков. То, что касается некоторых достоинств Умара ибн Хаттаба, то здесь их приводится огромное количество. Абдулла ибн Мас'уд однажды рассказывал: встретился человек и встретился джинн. И они поборолись между собой, и человек победил джинна. И сказал к нему, джинну: то есть, поистине я вижу тебя слабым, твои лапы напоминают собачьи лапы в твоей слабости. Скажи мне, ваше племя все такое слабое, или же ты самый слабый из них? И джинн сказал: нет, я самый сильный из них, я считаюсь самым сильным среди всех джиннов. И человек, который слышал эту историю от Абдулла ибн Мас'уда, спросил, кто же был этот человек? Был ли это Умар? И Абдулла ибн Мас'уд нахмурил свой лоб и сказал: кто же это мог быть, кроме него? Кто же это мог быть, кроме Умара ибн Хаттаба? Ма'руф! Известно о том, кто это был. Вот и так же, как мы знаем, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал перед смертью о том, что он видел видение во сне. Как мы уже говорили про Абу-Бакра. О том, как подходит Абу-Бакр к колодцу и вытащил несколько ведер воды. И в его, как он вытаскивал, была слабость, но Аллах простит ему. И после этого пророк сам сказал, что к колодцу подошел Умар и вырывал эти ведра с водой так, что была видна его абкария, его исключительный талант в этом деле. И, как мы знаем, в этом хадисе указывается явно на то, что Умар ибн Хаттаб должен был занять свое место халифа после того, как Абу-Бакр, радиаллаху ангу, скончается. Вот и то, что касается Умара ибн Хаттаба, то пророк, салям, сказал про него: если бы ляукана набию баади, лякана Умар, если бы был после меня хотя бы один пророк, этим бы пророком был Умар. И почему? Как мы знаем, Умар ибн Хаттаб был предвестником аятов Курана. Фактически один сподвижник, который был предвестником тех аятов, которые ниспосылались пророку, салям. Когда началась проблема с пленниками в битве при Бадре, Абу-Бакр предложил отпустить их. Сказал, может быть, они примут ислам и одумаются, ведь они наши родственники. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, решил о том, что все-таки мнение Абу-Бакра более близко к истине. А Умар ибн Хаттаб вышел из этого круга и сказал: о посланник Аллаха, давай сделаем так. Выберем каждых людей из наших племен, из Бану-Тейм, из Бану-Ади, и прикончим их на глазах у ансаров, для того, чтобы они знали, что нету кровных уз между нами и мушриками, и наша любовь в Аллахе лишь она любовь между мусульманами. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что решил подождать, пока Всевышний Аллах не ниспошлет аяты касательно этой темы. И после этого был ниспослан аят: «Вама кана лин-набия якуна ляху асра, хатта юсхина фил ард». То есть не подобает пророку иметь пленников до тех пор, пока не начнется битва на земле, пока они не победят. И в этом аяте, как пишут многие муфассиры, Всевышний Аллах показал то, что мнение Умара ибн Хаттаба было наиболее достоверным и наиболее праведным. Умар ибн Хаттаб после битвы при Ухуде пришел к пророку салям и говорил о вредности хамра, о вредности спиртного для исламской уммы. Почему? Потому что некоторые из мусульман на тот момент пили вино, некоторые занимались его торговлей. И Умар ибн Хаттаб, придя к пророку, салям, сказал ему про это. И прошло немного времени, как Всевышний Аллах ниспослал аяты касательно запрета хамра. И как мы знаем, в тот день сподвижники выносили все кувшины с вином на улице Медины и разбивали там. Как пишут историки, земля окрасилась в красный цвет. И каждый раз, когда шел дождь в Медине после этого, из земли раздавался запах вина. Также Умар ибн Хаттаб, то, что мы говорим про его, он был предвестником аятов Курана, в первую очередь это касалось аятов хиджаба. когда Умар ибн аль-Хаттаб обращался к матерям правоверных, к женам пророка, и сказал посланнику Аллаха, салам, лучше было бы, если бы они, наши женщины, были бы закрыты. И Всевышний Аллах ниспослал пророку аяты о хиджабе, о том, что женщине подобает закрываться. И как мы знаем, приводятся эти истории про сподвижниц. Одни из них, когда были за пределами Медины, и эта новость дошла до них про аяты хиджаба, что они сделали? Они, у них была длинная юбка, несколько юбок, они разорвали ее и покрыли ее свою голову, чтобы зайти в город и не впасть под категорию «ат-табарруч», то, что выставляется на показ, то, что мы видим сейчас. Многие мусульманки, к сожалению, сейчас ходят так, что просто стыдно становится. Некоторые думают, это хиджаб, обтягивающий хиджаб, платок завязан, как у этих спецназовцев, или еще как-то, и считают о том, что так и нужно по исламу. Но в Аллахе, как сказал посланник Аллаха, салам, что хиджаб является закрывать до кистей рук и лицо. Единственное расхождение существует в понятии никаба. И многие из саудовских ученых поставили это ваджибом. То, что касается всего остального, то мусульманки во времена пророка, салам, ходили не так, как наши. У них была одежда, и сверху была аба, длинная накидка, которая покрывала их и нисколько не подчеркивала ни фигуру, ничего того, чтобы можно было увидеть. Вот, и как мы сказали, Умар ибн аль-Хаттаб был предвестником аятов Курана, которые ниспосылались посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Также приводится о том, что в первую очередь, как мы знаем, у Хузейфа ибн аль-Ямана хранились списки с именами мунафиков Медины, которых знал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Были и те, которых он не знал. Но в первую очередь, что произошло? Когда Умар ибн аль-Хаттаб узнал, что Хузейфа ибн аль-Яман хранит списки с именами мунафиков, он отправился к Хузейфе ибн аль-Яману и сказал: «Я заклинаю тебя Аллахом, Хузейфа, сообщи мне, есть ли мое имя в этих списках». Человек боится лицемерия, посмотрите сюда. Человек боится лицемерия. Человек, которому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, свидетельствовал, что он в раю. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Я вошел в рай, и я увидел дворец, возле которого стояли гурии. И я спросил, для кого этот дворец, и мне сказали, для молодого человека из Курейша. И я спросил, для кого, и было отвечено о том, что это Умар. И когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Отходи с Умару», он сказал: «Если бы я не знал твоей ревности, Умар, я бы вошел в этот дворец посмотреть, что там внутри уготовано Всевышним Аллахом для тебя». И также, как мы знаем, эти достоинства приводятся огромное количество. В первую очередь, Умар боялся в Аллахе нифака, лицемерия, точно так же, как мы сейчас боимся чего-то другого, кроме нифака. Умар ибн аль-Хаттаб, однажды одна из матерей правоверных передала хадис сподвижнику. Она сказала: «Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, среди моих сподвижников будут те, которые никогда меня не увидят после того, как мы расстанемся в этой дуне». Умар ибн аль-Хаттаб, когда до него дошел этот хадис, он бросился со своих дел, когда он занимался на халифате, дошел до дома, стучал под дверью и просил ее, заклинал Аллахом, чтобы она сообщила, был ли он в этих списке этих людей. И она вышла и сказала: «Умар, клянусь Аллахом, тебя нету среди них, но больше не подходи ко мне и не спрашивай ни о ком». Хузейфа ибн аль-Яман, который хранил списки мунафиков Медины, к нему постоянно приходил Умар и обращался: «Есть ли там этот человек или этот?» Когда он стал халифом и требовал назначения людей на какие-то должности, он боялся чего? То, что он может назначить кого-то из мунафиков. Вот. И то, что касается Хузейфа ибн аль-Ямана, единственный сподвижник, который был сахибу сирри набей, которому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, передавал свои тайны, передавал тайны, которые сохранялись у него. Хузейфа ибн аль-Яман был одним из передатчиков хадисов, был одним из тех людей, которые были приближены к Умару ибн аль-Хаттабу очень сильно. Поэтому среди высказываний Хузейфа ибн аль-Ямана существует одно, о том, что в первую очередь, что Всевышний Аллах заберет из людей, это будет хушуа, богобоязненность в молитве. После этого, сказал Хузейфа ибн аль-Яман, Аллах заберет у людей и молитву, и останутся лишь те, которые не будут читать намаз, но думать, что они мусульмане. И как сказано, первое, что будет забрано, это хушуа, богобоязненность в молитве. И то, что касается Умара ибн аль-Хаттаба, то, как мы знаем, после смерти Абу Бакра, Умар ибн аль-Хаттаб принял халифат из его рук фактически. И состоялась шура мусульман, состоялся совет, на котором Умар ибн аль-Хаттаб был однозначно избран халифом после смерти Абу Бакра. И давайте посмотрим на положение Умара ибн аль-Хаттаба после того, как он стал халифом. Изменилось ли что-то в его характере? Один из нас получает должность, один из нас становится кем-то, занимает какой-то пост, и он меняется абсолютно. Это уже не тот брат, который ходил в мечеть, читал с тобой намаз. Это уже другой человек абсолютно стал. Но Умар ибн аль-Хаттаб нисколько не изменился и нисколько на него не повлиял халифат. Жена его обратилась к Умару ибн аль-Хаттабу в один из моментов, когда он стал халифом. Она сказала: «Умар, посмотри на себя, у тебя нету нормальной одежды. У нас нету того-то, у нас нету того-то, у нас нету того-то», — начала перечислять ему. И Умар ибн аль-Хаттаб посмотрел на нее и начал ей рассказывать хадисы посланника Аллаха, салям, про зухд, про аскетизм в жизни. И он продолжал ей рассказывать до тех пор, пока жена не зарыдала. Пока, наконец, она не одумалась и не зарыдала. И это было отношение Умара ибн аль-Хаттаба к этим вещам. Однажды Умар ибн аль-Хаттаб захотел попробовать рыбы. Медина далеко от моря. И Умар ибн аль-Хаттаб что сделал? Отправил на верблюде человека, который должен был отправиться в Джидду, на территорию Джидды, и купить рыбы для того, чтобы привезти халифу. Человек отправился, и его путь занял 2 дня и 2 ночи. Когда он вернулся обратно к Умару ибн аль-Хаттабу и положил перед ним эту рыбу, там в риваятах приводится о том, что она не была свежей, конечно же, она была либо соленой, либо сушеной, но это была рыба, которую Умар ибн аль-Хаттаб мечтал попробовать. И он положил перед ним эту рыбу, и Умар ибн аль-Хаттаб посмотрел на рыбу, потом посмотрел на человека и на верблюда. Верблюд стоял весь в мыле, весь загнанный. И Умар ибн аль-Хаттаб обратился к самому себе. Он сказал: «Я ибн аль-Хаттаб, ты утрудил верблюда ради своей шахвы, ради своей страсти. Ты заставил верблюда проделать такое расстояние и человека. Как ты посмел это сделать?» Он сказал: «Клянусь Аллахом, эта рыба для тебя харам. Ты не можешь ее попробовать, я ибн аль-Хаттаб». Обращался Умар самому себе. И перестал после этого что-то требовать. Вот и как мы знаем, Умар ибн аль-Хаттаб, его отношение к жизни было очень велико. Как он относился к Дунии, как он видел ее истинность. Умар ибн аль-Хаттаб однажды со своими людьми, со своими сподвижниками дошли до помойки. И Умар ибн аль-Хаттаб сказал им: «Посмотрите на помойку, что вы здесь видите?» И они сказали: «Мы видим мазбаля, помойку, о, халиф». И Умар ибн аль-Хаттаб сказал: «Нет, а я вижу здесь Дунию, к которой вы стремитесь. У Аллахи она ничего не стоит перед Аллахом, и даже эта помойка дороже перед ним, чем вся ваша Дунья вместе со всем, что здесь имеется». И также среди тех моментов Умара ибн аль-Хаттаба приводится, что его зухд, его аскетизм в жизни был удивителен. Умар ибн аль-Хаттаб, когда при нем были открытия Кудса, при нем состоялось открытие Иерусалима, и войска мусульман входили в город. Хранители города передавали ему ключи с просьбой, чтобы он не пускал туда иудеев. Умар ибн аль-Хаттаб был первым халифом в истории мусульман, который изгнал их с территории Аравийского полуострова. Исполнив завет пророка, салям, который сказал, что «Ля яджтамиу динани фи джазиратиль араб» — никогда не соберутся две религии на Аравийском полуострове. И как мы знаем сейчас, хукм шариата по этому поводу гласит о том, что никто не имеет права строить своего храма, своих языческих капищ, своих храмов на территории Аравийского полуострова, ибо это оскорбление пророку, салям. Поэтому на территории Саудовской Аравии сейчас запрещено строительство любого храма, неважно, христиане, иудеи и другие кафиры. То, что касается этого, то здесь однозначный хукм шариата. И Умар ибн аль-Хаттаб был первый, который их изгнал. Но, к сожалению, существует ряд государств, которые позволили строительство церквей на своей территории. И в первую очередь это Катар, например, в котором существует церковь. Правда, туда ходят одни лишь европейцы, но, валлаху алям, все равно это является нарушением приказа пророка, салям. Но вернемся к Умару ибн аль-Хаттабу и тому, как он вошел в Иерусалим, на территорию Аль-Кудса. Умар ибн аль-Хаттаб вышел вместе с войсками, и он шел вместе со своим слугой. У него и слуги был всего лишь один осел. Умар ибн аль-Хаттаб ехал на нем, потом спускался и ехал слуга. И так они ехали всю дорогу. На Умаре был его халат, весь в заплатках разорванный. И когда они подошли к воротам Аль-Кудса, сподвижники сказали Умару: «Не будет ли лучше тебе сесть на коня, надеть одежду и войти в город, как подобает?» И Умар ибн аль-Хаттаб сказал: «Нет». Он посадил своего слугу на осла, взял его за поводья и в таком виде вошел через ворота Аль-Кудса. Для чего? Потому что человек не хотел ни одной причины, которая могла бы привести его к кибру. И поэтому он поступил так для того, чтобы защитить себя от какой-либо показухи перед остальными. И Омар ибн аль-Хаттаб, то, что касается его жизни, то, что касается его зухда, то здесь приводится огромное количество рассказов. Когда началась война с Персией, Гурмузан отправил своего посла к Омару ибн аль-Хаттабу. И посол был один из королевской семьи сасанидов, правящей династии в Иране. Он пришел и весь был украшен золотом. На нем были золотые цепи, кольца с драгоценными камнями, шелк. Он зашел в Медину и спросил у первых людей: где здесь находится дворец вашего халифа? И они сказали ему: у него нету дворца. И он сказал: как так? Но где же его дом? И они его отвели на окраину города, где показали его глинобитный дом, глиняная хижина. Он спросил: а где же охрана? Почему я не вижу у него телохранителей? И они сказали: у него нету ни одного телохранителя. И посол Гурмузана подошел к двери, постучался туда, и вышел Абдулла ибн Умар, сын Умара ибн аль-Хаттаба. Он сказал: где твой отец? Он сказал: отец ушел в мечеть. Он отправился в мечеть за Умаром ибн аль-Хаттабом. В мечети он его также не нашел. И он отправился искать его вокруг Медины. И в один из моментов он его нашел. Умар ибн аль-Хаттаб был вместе с пастухами на окраине города и спал под тенью дерева. Когда к нему подошел посланец Гурмузана, он увидел то, что Умар ибн аль-Хаттаб спит в своем старом халате. И он спросил: где здесь ваш повелитель правоверных? И они сказали: вот он. И он удивился, он сказал: поистине, у наших правителей никогда не было такого и не будет. Почему? Потому что даже когда правители сасанидов убегали из Ирана под ударами мусульман, они тащили оттуда все, что только можно было. Каждый из них брал комплект слуг из 5000 человек. Каждый из них запасался чем только можно. Когда правители покидали Иран, что они с собой брали? Среди тех сокровищ, которые остались Умару ибн аль-Хаттабу, попалось их уникальное богатство. Это был ковер сасанидов. Ковер, сотканный из шелка и драгоценных тканей. Он расстилался, и он был полностью услан жемчугами и различными драгоценными камнями. На нем были сделаны деревья из золота, которые раскладывались. И сасаниды, правящая династия в Иране, когда проводили свои пикники, расстилали этот ковер, и он переливался различными цветами. Они садились на нем и пировали. И это была та традиция. И Умар ибн аль-Хаттаб получил все эти сокровища в управлении мусульман. Эти все сокровища перешли в Бейт-уль-Малиль-Муслимин. Вот то, что касается правления Умара ибн аль-Хаттаба, то в Аллахе здесь приводится огромное количество историй. То, как он относился к людям, это было отношение, которое удивительно само по себе. Тольха ибн Убайдулла, один из 10 обрадованных раем при жизни, рассказывает историю. Тольха сказал: однажды я вышел ночью в Медине и увидел, как в тени проскочил кто-то. Я отправился за ним, думал, это вор. Это оказался Умар ибн аль-Хаттаб. Он проскочил в тени и забежал в дом. И Тольха сказал: я удивился, зачем он туда под покровом ночи забежал. Тольха сказал: я вернулся домой, и на следующее утро я отправился к этому дому, постучался в дверь, и мне открыла слепая старуха. Тот, куда дом приходил Умар, это была слепая старуха. И он сказал: поистине я видел, как ночью к тебе прибежал человек. Что он делает для тебя? И старуха сказала: он убирает за мной в доме, он приносит ко мне пищу, готовит и кормит меня. И Тольха сказал: ты знаешь его? Она сказала: нет, я не знаю, кто это. И Тольха сказал: горе тебе, Тольха, почему ты не поступаешь так, как поступает Умар ибн аль-Хаттаб? Единственный человек, который его узнал. Также про него приводится история, что однажды Умар ибн аль-Хаттаб, отправляясь на окраину Медины, встретил женщину. Женщина, которая несла на себе огромный кувшин с водой тяжелый. Умар ибн аль-Хаттаб воспользовался темнотой, подошел к ней и сказал: я помогу тебе, я Амат Аллах. И женщина сказала: хорошо. И Умар взял кувшин и отправился к ее дому. По дороге ее спросил: что с тобой, у тебя нету мужа, никого? И она сказала: у меня нету, никого не осталось. И халиф, очевидно, про меня не знает ничего. И ты же, сказала она, был первым, кто помог мне. Ты более достоин, чем халиф мусульман. Ты более лучше, чем он. И Умар ибн аль-Хаттаб сказал: хорошо, приходи завтра к повелителю мусульман, к амиру аль-Муминин, и ты найдешь меня там. Я позабочусь о том, чтобы тебе выделили слугу, который будет помогать тебе в этом плане. И женщина пришла и увидела то, что халифом был сам Умар ибн аль-Хаттаб, тот, кто помогал ей ночью тащить на себе все эти вещи. То, что касается в первую очередь Омара ибн аль-Хаттаба, его заботе о людях, то здесь достаточно привести одну историю, после которой всем будет понятно о том, что такое праведный халифат, кто таков праведный правитель и как он заботится о людях. Во времена правления Омара ибн аль-Хаттаба наступил год, который историки назвали Амур-Рамада, год песка. В Саудовской Аравии не выпало ни капли дождя. Пересохли все растения и колодцы. Большинство территорий стало необитаемыми. Голод достиг такой стадии, то что люди были вынуждены раскапывать норки тушканчиков для того, чтобы забирать ихние запасы зерен. Началась паника. Люди в ужасе начали стекаться в Медину для того, чтобы найти приют там. Омар ибн аль-Хаттаб однажды обратился и сказал: «Отправляйтесь и посмотрите, сколько человек находится на окраинах». Ему донесли 10 тысяч человек. Омар ибн аль-Хаттаб через день сказал: «Отправляйтесь снова». И нашли их уже 30 тысяч человек. Через несколько дней их было 100 тысяч. В Медине не осталось ничего в казне халифата из того, чем можно было их кормить. Огромные финансы лежат, но продовольственные запасы иссякли. И Омар ибн аль-Хаттаб что тогда сделал? Как политик, как правитель мусульман, он написал письмо Амру ибн аль-Асу, который был правителем в Египте, который считался одним из самых плодородных территорий. И Омар ибн аль-Хаттаб написал ему: «Я Амру ибн аль-Ас, когда ты получишь мое послание, я хочу, чтобы ты отправил ко мне караван с продовольствием. Поспеши, иначе мусульмане умирают день ото дня». И Амру ибн аль-Ас сказал ему в письме в обратном: «Как только ты получишь это письмо, знай, что караван уже в пути. Я тебе пошлю такой караван, что когда ты встретишь первого верблюда, последний будет собираться еще у меня в Египте». После этого Амру ибн аль-Ас сказал: «Мало того, я отправлю тебе по морю корабли, груженные продовольствием». И Омар ибн аль-Хаттаб был первым, в чье времена правления это состоялось. Начали отправки продовольствия по морю. Также передается о том, что в первую очередь тот самый тяжелый год Амур-Рамада, Омар ибн аль-Хаттаб однажды сел кушать, и вместе с ним сел один бедуин. И Омар ибн аль-Хаттаб достал масло, которое ложил на хлеб. И бедуин удивился, смотрел на него удивленным взглядом. И Омар сказал: «Чему ты удивляешься? Ты первый раз видишь масло?» Он сказал: «Я его не видел 2 года». Омар сказал: «Тогда это масло харам для меня до тех пор, пока все его не будут есть». И передается о том, что Омар ибн аль-Хаттаб прекратил есть любую жирную пищу, кроме кусков черствого хлеба. Сподвижники сказали: «Мы были уверены, что если год Ар-Рамада не закончится, мы похороним Омара вместе со всеми». Его лицо стало желтого цвета, его желудок постоянно бурчал. И Омар ибн аль-Хаттаб, ходя по мечети, обращался к нему. Он сказал: «Ты можешь бурчать, можешь не бурчать, все равно ты ничего не получишь». Это было отношение Омара ибн аль-Хаттаба к самому себе. То же, что касается... Возьмем один из лишь примеров для того, чтобы сравнить. Возьмем Великую Вторую мировую войну, блокадный Ленинград. Когда люди пожирали друг друга на улицах во времена войны, правительство Ленинграда, атеисты, все эти кафиры каждый день обжирались свежими персиками. То, что им привозили по дороге жизни, которая проходила до Ленинграда. И свидетелями там было огромное количество людей. То же, что касается Омара, то мы здесь видим прямое противоречие, как поступает настоящий справедливый правитель и как поступает мерзкий кафир, благодаря которому Аллах никогда не возвысит его государство и не дарует ему ничего в этой дунья и в ахира. И Умар ибн аль-Хаттаб продолжал так поступать, продолжал отказываться от пищи до тех пор, пока наконец не закончился тот самый год песка. И над Саудией пролился дождь, и бедуины, кочевники начали возвращаться обратно. В тот год скончались 1000 людей, огромное количество мусульман. Многие из мединцев, многие из тех, которые жили в племенах вокруг города. И это было одно из самых сложных ситуаций, которые происходили во времена правления Омара ибн аль-Хаттаба, ради Аллаху та'аля анху ва арда. Также передается история о том, что однажды Омар ибн аль-Хаттаб всегда заботился о том, чтобы люди получали то, что нужно. Однажды Омар ибн аль-Хаттаб шел по улицам Медины, и к нему обратилась молодая девушка. Она сказала: «О, халиф, о, амируль-му'минин! Мой муж скончался, мой брат тоже, у меня не осталось никого, кто бы мог заботиться обо мне и моих детях. Помоги мне! Мой отец был во время сульх аль-Худайбия, был сподвижником и был с пророком во время мирного договора при Худайбии. И мой брат был также вместе с ним. И они участвовали в битве при Хунейне. И что Умар ибн аль-Хаттаб сделал? Он сказал, позвал ее за собой и сказал, видишь вот этих верблюдов? Она сказала, да, я даю их тебе. Нагрузи их любым продовольствием, которое ты возьмешь в казне Бейт-уль-Мали аль-Муслимин. И люди обратились к Умару, сказали, почему ты так поступаешь? Тебе не кажется, что это слишком много? И Умар сказал, замолчите, вы не знаете о том, какая награда должна быть дарована тем, которые участвовали вместе с нами в джихаде в те самые сложные годы. Какова награда сподвижникам и тем, кто после них остался. Поэтому Умар ибн аль-Хаттаб всегда заботился о тех, кто участвовали в битве при Бадре, самых первых людях, самых первых мусульман, про которых Пророк сам сказал, «О Аллах, если ты погубишь эту группировку, это количество людей, на земле не останется никого, кто бы тебе поклонялся». И Умар ибн аль-Хаттаб точно так же заботился об этих людях. Его отношение было оригинальным во многих случаях. Как мы передавали эту историю, но не лишним будет напомнить. Однажды Умар ибн аль-Хаттаб шел со своим слугой на окраине Медины, его встретила женщина, Хауля бинт Саляба, которая сказала, «О, Умар, побойся Аллаха, я помню еще те времена, когда тебя звали Умейр, и ты боролся на рынке Оказ. Так побойся же Аллаха и будь справедлив к мусульманам». И Умар ибн аль-Хаттаб стоял, склонив голову, и слушал все, что она говорит. И она продолжала наезжать на него. И слуга сказал, «Прекрати, женщина! Ты и так уже слишком много высказала повелителю правоверных». И женщина тогда развернулась и ушла. И Умар сказал, почему ты это ей сказал? Неужели ты не знаешь, кто эта женщина? Это была та, чью жалобу слышал сам Аллах через семь небес. Когда была ниспослана сура, Муджадаля, «Под сами Аллаху кауля ляти туджадилюка физауджига». Аллах слышал жалобу той, которая жаловалась тебе на своего мужа. Вот таштакиль Аллах. И жаловалась к Аллаху на него. И также мы знаем, приводится огромное количество историй по этому поводу. Однажды Умар ибн аль-Хаттаб занимался тем, что охранял Медину от воров. Воры, которые пришли в год Амур-Рамада, это были голодные люди, которые старались прожить, как-то выжить. И поэтому Умар ибн аль-Хаттаб отменил многие хукмы шариата на тот момент касательно воровства. Почему? Потому что он знал, что люди воруют по причине голода, а не по причине того, что их на это тянет. Также Умар ибн аль-Хаттаб был первый из халифов, который постановил наказание за спиртное 80 ударов палкой. Это был первый правитель, который установил конкретное наказание за этот вид. И передается о том, что однажды в одну из ночей Умар ибн аль-Хаттаб отправился вокруг Медины, и находясь возле одного из домов, он увидел, как женщина сидит возле пустого котла, в котором варится вода, и дети ждут того, когда она их накормит. И Умар ибн аль-Хаттаб, подойдя к ней, обратился, что ты делаешь, у тебя там ничего нету. И женщина сказала, да, но я пытаюсь создать иллюзию, чтобы дети заснули, потому что у нас нету ничего. Повелитель правоверных о нас ничего не знает и не заботится о нас. Умар ибн аль-Хаттаб тогда вышел, дошел до Бейт-уль-Мали аль-Муслимин, взвалил на себя пол мешка муки и продовольствия и пошел. Слуга остановил его и сказал, о, Умар, дай мне понести этот мешок. И Умар ибн аль-Хаттаб сказал, поистине ты не понесешь мои грехи в судный день, оставь меня. И понес на себе этот мешок. Каков этот мешок? Валлаху алям. То, что касается нынешних мешков в Египте, то они вешают по 90 килограммов. Это не наши 50-килограммовые. Валлаху та'аля алям. И Умар ибн аль-Хаттаб донес на себе этот мешок, поставил перед ними и сам сел варить им суп. Когда огонь потух, он сел его разжигать. И слуга сказал, я видел, как он раздувает, и дым шел через его бороду. Вся борода его прокоптилась дымом. И женщина сказала, если бы Амируль Муминин был бы хорошим человеком, то есть он бы знал про это, он бы пришел первее тебя. Вот. И Умар ибн аль-Хаттаб не сообщил ей о том, что он является повелителем правоверных. Почему? Потому что так же, как мы видим, он боялся любого проявления показухи. Также приводится одна из историй, когда однажды Умар ибн аль-Хаттаб также шел по ночному городу и увидел, как женщина закрывает окошко. И подойдя к нему, он услышал, как женщина говорит, «Если бы не мой страх перед Аллахом, то я могла бы нарушить его приказы относительно запрета зина». Она сказала, «Мой муж уехал, и его давно нету, он на джихаде. Я боюсь пасть при любодеянии. Если бы не страх перед Аллахом, то ничто бы меня не остановило». И Умар ибн аль-Хаттаб услышал эти стихи, которые она прочитала, подошел к двери и постучался туда. Женщина сказала, «Кто там?» И Умар сказал, «Открывай дверь». Она сказала, я не открою. Умар продолжал настаивать. Она сказала, если ты не прекратишь, я позову сейчас на помощь. И Умар ибн аль-Хаттаб сказал, кому ты позовешь на помощь? Я повелитель правоверных. Она сказала, я тебе не верю. И Умар тогда обратился к ней своим голосом. Аиша сказала, Умар, когда шел, он шел быстро. Когда он говорил, его слушали все. Когда бил, он причинял страшную боль. И здесь так же самое. Умар ибн аль-Хаттаб сказал тем самым голосом, который определял его над всеми. Умар ибн аль-Хаттаб обратился к ней, и она поняла, кто это. Она открыла дверь, и Умар сказал, что с тобой, где твой муж? И она сказала, мой муж находится на джихаде. И Умар ибн аль-Хаттаб вернулся к своей дочери Хафсе и спросил ее, сколько может находиться женщина, ждать своего мужа, когда он отсутствует. И Хафса сказала, она может ждать месяц, может ждать два, может ждать три, и на четвертый месяц ее терпение истекает. И Умар ибн аль-Хаттаб вернулся и принял закон, по которому что? Все муджахиды, которые сражались на пути Аллаха, каждые 4 месяца получали отпуск для того, чтобы вернуться к своим семьям. И так же, как пишут ученые, однозначно, та женщина, которая попробовала никах халяльным путем, и после этого ее муж скончался или она получила развод, это может подтолкнуть ее к совершению прелюбодеяния. Почему? Потому что в основе Пророк, салям, что сказал? 3 категории, которые подлежат убийству. И одна из них – это зани сейиб. Это прелюбодей сейиб. Что такое сейиб? Это тот, который однажды попробовал никах халяльным путем, то есть половую близость с женою, после этого дал ей развод и совершил зина, он побивается камнями. Не обязательно он женатый. Важно лишь по шариату о том, чтобы он один раз хотя бы попробовал супружескую близость халяльным путем. После этого, если он совершает зина, то его побивают камнями. И Умар ибн аль-Хаттаб первым постановил этот закон, по которому муджахиды, которые сражались на различных территориях, должны были получать отпуск раз в 4 месяца. Муавия ибн Аби Суфьян однажды написал Умару ибн аль-Хаттабу. Он сказал, наши территории Хумса, на северной территории Сирии, находятся недалеко от Византии, через море. И наши люди слышат, как их лают их собаки и кукарекают петухи византийцев, кеферов. Давай создадим флотилию и начнем воевать на море. Умар ибн аль-Хаттаб задумался и написал письмо Амру бин аль-Асу. Он сказал, Амру, ты видел море, опиши мне, каково оно. И Амру бин аль-Ас написал, я видел море, говорит, и оно ничего, говорит, кроме неба и воды. Когда оно спокойно, говорит, все нормально, но когда оно бушует, тебе кажется, что ты никогда не выйдешь оттуда. Умар ибн аль-Хаттаб тогда написал письмо Муавии и сказал, Муавия, я слышал про твое море. Клянусь Аллахом, я не пошлю по нему ни одного из мусульман. Поистине, смерть одного мусульманина для меня дороже, чем все, что находится за этим морем. Почему то же самое, когда Анас бин Малик застрял на территориях Азербайджана, когда перекрыли были горные перевалы снегом, и они в один из моментов отправились, один из мусульман упал на обрыве и скончался, и написали письмо Умару, что делать. Умар сказал, оставайтесь там до тех пор, пока не сойдут снега. Поистине, смерть одного мусульманина для меня важнее, чем то, что вы бы откроете всю Турцию и все, что в ней находится. Также Умар ибн аль-Хаттаб, его времена, его правления состоялась одна из самых крупнейших битв в истории ислама. Это битва при Кадисии. Битва при Кадисии, когда мусульмане вышли против персов, когда состоялось решающее сражение. И Умар ибн аль-Хаттаб, здесь проявился его талант, талант халифа. В чем он заключался? Умар ибн аль-Хаттаб назначил правителем исламской армии, главнокомандующим Саада ибн Аби Ваккаса. Почему? Саад ибн Аби Ваккас в битве при Ухуде призывал в дуа к Аллаху. Он сказал, о Аллах, даруй мне в этот день встретиться с самым сильным богатырем среди язычников. Я сражусь с ним в битве, и пускай я его убью, и заберу то, что у него находится из его сальба, из его оружия. И второй мусульманин призывал в дуа и сказал, о Аллах, пускай я встречусь с самым сильным богатырем из них, и он убьет меня и отрежет мне нос и уши. И в судный день, когда я предстану перед тобой, ты спросишь меня, почему у тебя нет носа и ушей? Я скажу, я их потерял ради тебя. И Саад ибн Аби Ваккас сказал, в тот день Аллах ответил на мое дуа. Я победил их, из них самого сильного богатыря. Но в конце битвы я увидел то, что нос и уши этого брата были подвешены на суку на дереве. и я видел то, что его дуа было праведнее моего. Аллах ответил на него. Но пророк, салям, что сказал? Аллахумма стаджиб ли Саад. О Аллах, ответь на дуа Саада. И Умар ибн Хаттаб знал о том, что дуа Саада принимается. Поэтому он назначил его главнокомандующим исламской армии. Он сказал, если в начале битвы ты взовешь к Аллаху, он ответит тебе. И победу будет дарована мусульманам в этой битве. И Саад ибн Аби Ваккас, хотя не мог участвовать в этой битве по причине страшных язв на его теле, которые у него были после ран, полученных в Бадре и при Ухуде, в Бадре, когда скончался его брат Умейр, и при Ухуде, Саад ибн Аби Ваккас фактически не мог участвовать в передних рядах. Но в битве при Хадисии Саад ибн Аби Ваккас воззвал к Аллаху, и он ответил на его дуа. И мусульмане разбили кяфиров, и тем самым достигли одной из самых крупнейших побед, после которых персы не могли оправиться уже никогда. Вот. И то, что касается Умара ибн аль-Хаттаба, валлахи, про личность этого человека можем говорить часами. Но в первую очередь, так как наше время ограничено, то постараемся, иншаллах, затронуть смерть нашего праведного халифа Умара ибн аль-Хаттаба, ради Аллаху та'аля ангу варда. То, что приводится про Умара ибн аль-Хаттаба и как он скончался, мы прекрасно знаем, но не лишним будет напомнить. Умар ибн аль-Хаттаб при своей жизни завещал о том, чтобы кяфиры не селились на территории Медины. Почему? Потому что Медина – это исконная исламская земля. И лучше всего, если там не находится ни один из тех, кто принадлежит к другим религиям, чтобы не оскверняли святость этого места. И Умар ибн аль-Хаттаб, однажды к нему пришли сподвижники, которые привели нескольких рабов из Персии и просили у него, чтобы он оставил их здесь. И среди них был Абу-Лю-Лю. Тот самый язычник Абу-Лю-Лю, в некоторых риваятах приводится, что он был христианином, который и устроил покушение на Умара ибн аль-Хаттаба вместе с рядом из персидских правителей. Вот то, что касается этого, то, как мы знаем, пленный Хурмузан, которого привели к Умару, что произошло? Между ними произошел диалог. Умар ибн аль-Хаттаб принял его у себя в доме, и тот стоял перед ним, трясясь, как заяц. Умар ибн аль-Хаттаб сказал, принесите ему воды, пускай он попьет. И он не мог пить ее, он трясся, у него руки тряслись. Умар ибн аль-Хаттаб сказал, пей, пока ты не утолишь свою жажду, я тебя не убью. Хурмузан тогда начал пить, отпил половину стакана, бросил его на землю, сказал, я не напился. Умар посмотрел на него и сказал, клянусь Аллахом, я тебе обещал о том, что я тебя не убью, пока ты не напьешься. Он сказал, да. Он сказал, клянусь Аллахом, я не обманываю только мусульман, не переживай. Хурмузан тогда воскликнул, я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад его пророк. И Умар сказал, хорошо, здесь ты выиграл в этом плане, все. Он получил аману. Но он на этом не остановился, валлахи. Это был один из тех людей, который запланировал убийство Умара ибн аль-Хаттаба. Он был первым, который задумал это покушение. Умар ибн аль-Хаттаб, как мы знаем, как он относился к инородцам, к тем, кто принадлежат другим религиям, мы это прекрасно знаем. Помните историю, что когда Абу Муса аль-Ашари пришел к нему со своим писцом, который записывал его расчеты, и Умар сказал, насколько прекрасна память этого писца, пускай он нам почитает что-нибудь из книги Аллаха. Это было в мечети пророка. И Абу Муса аль-Ашари сказал, этот писец не может прочитать нам Куран. И Умар сказал, как не может, у него что, нету гусля? И Абу Муса аль-Ашари сказал, нет, он христианин. Умар ибн аль-Хаттаб тогда страшно разгневался. Он приказал выкинуть его из мечети так, чтобы его духу не было там. И то, что касается Абу-Лю-Лю, то Умар принял его. И Абу-Лю-Лю пришел к нему и сказал, то, что наложили на меня из жизье в 2 дирхама, это слишком много. И Умар сказал, что ты можешь? И он начал перечислять свои специальности. Плотник, строитель и многие другие. И Умар ибн аль-Хаттаб сказал, тогда ты, может быть, сможешь построить ветряную мельницу в Медине. И он сказал, обернувшись к нему, я тебе построю такую мельницу, о которой будут говорить на востоке и на западе. И когда он вышел, Умар обратился к людям и сказал, посмотрите, до чего мы дожили, наши рабы нам угрожают. Вот. И покушение на Умара ибн аль-Хаттаба состоялось благодаря участию Хурмузана и Абу-Лю-Лю. Передают сподвижники о том, что в тот день, когда Умар ибн аль-Хаттаб был убит, что произошло? Они двигались, проходили мимо Хурмузана и Абу-Лю-Лю, которые сидели кружком с несколькими персами. И в один из моментов он сказал, когда они увидели меня, один из сподвижников передает, они встали, и Абу-Лю-Лю выпал из рукава кинжал. Он сказал, я первый раз видел такой кинжал, у него была рукоятка и 2 лезвия. И он положил этот кинжал в рукав, и я сказал и подумал, зачем ему это нужно? И в этот же день, вечером, когда состоялся намаз, что произошло? Умар ибн аль-Хаттаб читал намаз имамам, и люди, которые стояли после него, рядами, были за ним. То есть, и Абу-Лю-Лю вошел во второй ряд, или также передается в первый ряд, спрятав кинжал под своей одеждой. И когда Умар ибн аль-Хаттаб пошел на руку, он подскочил к нему и нанес ему два удара в живот лезвием. После этого несколько ударов в спину и в шею. После этого Абу-Лю-Лю сам испугался того, что он сотворил. Он бросился через ряды мусульман на пути, ножом резал всех, кто стоял у него. Прорывался этим ножом, прорубал себе проход через ряды мусульман. И сподвижники, смотрите, что такое хушуа. Сподвижники никто не мог остановить его, они не обращали внимания на то, что происходит вокруг них в намазе. И передается о том, что Абдурахман ибн Ауф в тот момент, когда он находился в задних рядах, Абу-Лю-Лю пробегал мимо него, и Абдурахман ибн Ауф снял с себя аба, плащ, накинул на него, он запутался и упал. И, подумав о том, что мусульмане его схватят, он пронзил себя этим кинжалом и скончался. Умар ибн аль-Хаттаб после этого прожил несколько дней. Он, его на намазе, после того, как он получил ранение, он продолжал его читать, пока его не заменили. И после того, как он лежал у себя дома, его сын Абдулла ибн Умар держал на коленях голову своего отца Умара ибн аль-Хаттаба. И в один из моментов Умар ибн аль-Хаттаб сказал: «Положи меня щекой на землю». Абдулла ибн Умар сказал: «Зачем, о отец?» Он сказал: «Положи меня щекой на землю, нету для тебя матери». И он положил, и Абдулла ибн Умар сказал: «Я положил своего отца на землю и услышал, как он прошептал: «Вайлю ли, ва вайлю лиль Умар, иллям ярхамни Рабби». Он сказал: «Поистине горе мне, горе Умару, если меня не помилует мой Господь». И Умар ибн аль-Хаттаб скончался после полученных ранений. И на этом самом закончилась история второго праведного халифа из наших праведных правителей. وَأَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَآخِرُ الدَّعْوَانَ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ